Рав Лайтман, здравствуйте.
Привет.
Здравствуйте, здравствуйте. Мы подошли к четвертой прививке. Теперь сейчас говорят о прививке, четвертой прививке для взрослых старше 60 лет, а может даже 70, и для других людей с иммуносупрессией и многих других. И я думаю, когда я думаю об этом, думаю, мы находимся уже почти 2 года в этой беде, и вот такой будет вся наша жизнь. Первая прививка, вторая, третья, четвертая.
А что плохого в этом?
Ну, послушайте, благодаря этому простому эффекту вам говорят делать прививку раз в год. Вот я не знаю, сколько месяцев прошло с третьей прививки, и уже говорят о четвертой.
Ну, 2 года назад. Меньше там, на 3-4 месяца я сделал первую прививку. Ну, и так 3 прививки, не страшно.
Так будем жить от прививки к прививке?
Ну, скажем, если ты будешь 2 раза в год делать прививку.
Нет, ну вот действительно, я когда подумала об этом, величайшие умы мира сидели на этом 2 года. Сколько денег вложено в поиск решения, и вы видите, все еще мы не можем решить эту проблему. Каждый раз нас это снова удивляет.
Это биологическая проблема. То есть это проблема не то чтобы в технике или еще в чем-то. Ты не должен проникать в земной шар. Это проблема на уровне построения самого человека.
Я не понял.
Это проблема, которая находится в самом человеке. Это генетическая составляющая. Это самое сложное, что только есть у нас. Тело человека, биологическая клетка. Это самое сложное. Это необходимо изучать и строить на этом что-то, что-то из этого делать. Это самый сложный материал.
А чего нам не хватает, чтобы разгадать эту загадку?
В окончательном виде я бы сказал там. Так, нам не достает знать, для чего.
Для чего что?
Для чего нужна клетка, сочетание клеток. Для чего все это? Мы же не знаем. Мы смотрим на это таким образом, что это существует и все. И поэтому мы не можем раскрыть суть жизни, даже суть жизни клетки.
Как это связано с вирусом?
Это связано с вирусом. Потому что мы не знаем, для чего это. Мы говорим, что это существует. Есть много существующих вещей, также это существует. То, что мы не знаем, для чего. Каждая клетка. В природе даже, да? Мы не знаем сути существования этого объекта. И в этом мы уже не понимаем, что происходит.
Я понимаю, что мы не понимаем, для чего пришел к нам вирус, но вы говорите более того, мы вообще не понимаем, для чего существует клетка, для чего существует тело. И все это для чего мы вообще не понимаем.
И поэтому мы не можем исследовать это внутри явления, не можем понять этого, ограничить или рассказать об этом таким образом, или, скажем, прекратить существование, изменить. Приходит какая-то новая частичка, да? Какое-то новое сочетание из всех биологических клеток, да? Есть у нее своя собственная жизнь. Для чего? С какой стати сейчас обнаружилось, а до этого нет? Миллионы лет. Эта частичка могла бы крутиться, теперь только нам открылась. Или она не была в таком сочетании всех клеток, включая молекулы и так далее. Мы же не знаем. И я думаю, что в этом вся основная проблема, что если мы не знаем, для чего, мы не знаем, не познаем этого. Это как ты смотришь на какую-то машину, скажем. Она стоит на улице, и ты не понимаешь, для чего она, что это такое. То есть кто ее сделал, для чего? Что она может сделать, как я могу ее использовать? Ничего. Ты только видишь, что она существует.
Так для чего вирус?
Мы не знаем.
Поэтому мы не можем найти ему окончательного решения?
И это верно. Но не только это.
А что еще?
Мы наталкиваемся на явления, которые нас беспокоят. Есть миллиарды явлений, которые не мешают. Мы этого не замечаем, даже не распознаем. А здесь мы распознаем, что есть такое явление, оно нам мешает. И тогда только по такой причине, по этой причине мы хотим узнать это.
А что говорят в Каббале? Есть ответы для чего?
Чтобы пробудить нас к исправлению.
А что такое исправление?
Исправление, чтобы мы поднялись над нашим эго.
А как вы определяете эго и что значит преодолеть его?
Эго я определяю как наше желание наслаждаться самим буквально всем. И в особенности, не беря в учет те желания других.
Желания других людей?
Да.
И отсюда куда нужно подняться?
Отсюда нам нужно подняться над эгоистическим желанием.
Это связано с появлением вируса или решением проблемы эпидемии?
Да.
Как?
Потому что если мы будем знать, для чего это существует, что он хочет, если так сказать.
Что, вирус?
Да.
Как будто мы проинтервьюируем вирус?
Да.
А что он тогда скажет?
Тогда мы узнаем, какая роль у него. Может быть, у него очень хорошая, красивая роль на уровнях неодушевленной растительной, животной природы и даже на человеческих уровнях. Зачем он приходит? С помощью чего мы, может быть, это мы пробуждаем его, и он выходит из своего спокойного состояния, какой-то мамонт, который пролежал там миллионы лет во льду.
Сейчас просыпается у нас.
Да, и просыпается.
Итак, хорошо, давайте продолжать это воображаемое интервью. Что бы вот вы спросили вируса? Допустим, вы бы его спросили, что ты хочешь от нашей жизни? Что бы он нам ответил?
Он бы сказал, что у него есть роль.
Какая роль?
Да, потому что в природе нет ничего без роли.
А какая роль у него?
Чтобы повлиять на нас негативно.
Но это мы видим, но почему?
Почему? Мы на это не можем напрямую ответить, почему именно он и почему в таком виде. И в какой части мира это да, а в какой нет, и дети, женщины, мужчины, и так далее, и так далее. И так далее, старые, молодые. Но это то, что нам нужно выяснить.
Я бы спросил его один главный вопрос. Что сделать, чтобы ты ушел отсюда? Тебя никто не приглашал. Как заставить тебя уйти? Чтобы он ответил.
Он бы сказал, что пришел нам же на пользу.
На пользу?
Потому что ничего не открывается вне нас, но все только для нашей пользы.
То есть мы не можем понять тебя, вирус. Так что значит на нашу пользу?
И что, по всей видимости, вы совершали такие действия между собой, что вы теперь нуждаетесь в моем влиянии, что только я своими действиями могу повлиять на вас хорошо.
Так как выйти от тебя?
Выходим просто. Уходим от этого вируса просто. Вам нужно совершать действия отдачи, сближения друг с другом. И проверять, насколько с помощью этого вы влияете на все вирусы вокруг вас. И вы увидите, что мы уходим. Это наверняка. Как я могу быть уверен, я спрашиваю его. Он говорит, ты знаешь, максимум ты ничего не проигрываешь.
Максимум атмосфера будет немного лучше.
Да? Вот так вот.
Так первый совет.
Первый совет заключается в том, что мы становимся близкими, хорошими друг к другу. Приближаемся, сближаемся и улучшаем наши отношения, очищаем наше общество от всевозможных ужасных эгоистических законов в особенности. Итак, мы будем продвигаться вперед.
Будем продвигаться вперед. Я хочу рассказать вам о новом фильме на Netflix. Новый фильм на Netflix под названием «Узники жизни» рассказывает о явлении, которое психологи и психиатры не могут объяснить. Сотни детей, которые приехали в Швецию в качестве беженцев из очень-очень тяжелых мест, как только им говорят, что, скорее всего, их семью собираются отправить обратно в страну, из которой они бежали, они перестают функционировать с физиологической точки зрения, перестают есть, перестают пить, их тело перестает функционировать. Это достигает такого уровня, когда им нужно ставить инфузию, чтобы они не умерли. Сначала думали, что, может быть, они делают это специально, но проводили всякие эксперименты и видели, что тело их перестает реагировать. И если через некоторое время, это может занять месяцы и даже годы, и им сообщают, что приговор отменен, и они остаются, они как цветок, их тело раскрывается как цветок и возвращается к жизни. Вопрос мой к вам в следующем. Всегда говорят, что самый основной страх человека — он страх смерти. В нас заложен страх смерти, а здесь как будто бы нет страха смерти. Что это?
Я также не согласен, что самый основной страх — это страх смерти. Нет. Это... Я даже не могу сказать, основной страх человека, что он боится жизни, а не смерти.
Что это значит? Очень интересно, что это значит?
Чтобы жить без всякой причины, цели, надежды на следующее мгновение, это, по сути, вводит тебя в состояние, что это ниже уровня жизни.
Настолько?
Да, потому что тогда встает вопрос, для чего, когда каждая клетка в организме человека спрашивает, тогда она понимает, что она живет сейчас, чтобы получать энергию от пищи, и с помощью этой энергии существовать больше, потому что в следующий момент своего существования она получает какое-то наполнение, называемое жизнью. Но если она не получит этого наполнения под названием жизнь, и что такое жизнь, тогда не стоит жить. То есть то, что они делают, они дают такую таблетку, шведы, беженцам, что они чувствуют, что им не стоит жить. Вот и все, очень просто.
Есть те, кто говорят, что потому как не могут объяснить это явление с медицинской точки зрения, они говорят, что их тело полностью перестает функционировать, потому что душа покидает его. Что вы думаете об этом?
Ну, скажи, что это душа, сила оживляющая, да?
Она уходит?
Но как будто не функционирует, как будто уходит.
Каков самый внутренний механизм в человеке, который производит все эти расчеты?
Незачем существовать следующий момент.
Это то, что убивает его?
Это сама смерть и есть.
Что такое жизнь?
Жизнь. Это... обмен веществ, который существует, чтобы обеспечить достижение цели, которая выше всех этих веществ.
Какова наивысшая цель, которая только может быть у человеческой жизни, которая возродит его к жизни, как цветок, который вот так распустится?
Достижение божественной сути.
А что такое божественная суть?
Достижение жизненной силы, которая породила нас и к которой мы возвращаемся.
От чего это зависит, достижение этой силы?
Это зависит от человека. Насколько, согласно его душе, согласно его судьбе, согласно плану творения относительно его, такие вопросы в нем возникают, и он собирается раскрыть их, понять их.
Так если мы замкнем этот круг, вот те дети в Швеции, что у них пропало, исчезло, что у них потухло, погасло?
По всей видимости, возвращаясь к той же жизни, которая была у них, откуда они пришли, они теперь не чувствуют, что есть у них продолжение. И поэтому они уже больше не могут ни есть, ни пить, ни даже дышать. То есть для них все уже закончилось в тот же момент, когда они поняли, что они возвращаются к прошлой жизни.
Когда они там были до того, как приехали в Швецию, да?
Да, они были живы.
Тогда это был стандарт.
Да.
Мы живем вот среди этих различий, изменений.
Очень-очень.
Спасибо. 2021 год подходит к концу, и в этом году у нас было много значительных событий. Сменилась администрация в Соединенных Штатах, сменилось правительство в Соединенных Штатах, стихийные бедствия во всем мире, сильные наводнения в Европе, извержение вулканов, огромные пожары, сильные штормы в Соединенных Штатах. У нас была конференция по климату в Глазго. Конечно, корона, мутации, вакцины, частные космические полеты здесь в стране, смена правительства и ужасная катастрофа в Мироне, операция «Страж-стен» в Газе и жестокие беспорядки в смешанных городах. Хотел спросить вас, какое для вас событие прошлого года было самым значительным?
Я не думаю, что было какое-то событие, на которое можно было бы указать, что оно является особенным. Нет. Относительно познания творения, роли творения, цели творения, реализации, у нас не было ничего особенного. Настолько особенного, что можно было бы указать на какое-то событие, нет?
Как вы в качестве каббалиста подводите итоги этого года? Что вы проверяете?
Все течет. Все течет.
Течет куда?
Ну, конечно, в конце концов, это течет к концу исправления. Но вместе с этим, когда я смотрю на это пока что, это пока еще течение очень нехорошее. Это как выходит у тебя источник живой воды с какого-то красивого холма и проходит через множество мест, вот так спускается, а затем попадает в какую-то гниль, на какую-то свалку, и там просто входит в эту ужасную землю и исчезает.
Так вы видите нашу жизнь?
Да.
А где этот источник живой воды?
Где-то там.
Где, Рав Лайтман?
На холме.
Где на холме? Какой холм?
Холм, к которому мы сможем прийти, если соединимся вместе, если придем к таким законам, с таким компасом, который поможет нам прийти туда.
Что бы вы пожелали нам в 2022 году?
Быть умнее. Чтобы мы поняли, что связь между нами, по сути дела, является целью и действием. И именно это должно привести нас к вершине существования.
Спасибо. Давайте поговорим немного об искусственных эмбрионах. Расскажу вам о некотором исследовании. Около 2 недель назад исследователям удалось создать человеческий эмбрион в лаборатории из эмбриональных стволовых клеток и повторить этапы его развития, пока он не был соединен с маткой. То есть, кроме они могли, то есть они развили полностью его этапы развития до его соединения с маткой. Кроме того, они смогли лучше понять процесс деления клеток. Их вывод прост. Мы приближаемся к ситуации, когда мы можем производить эмбрионы без яйцеклетки или спермы. Когда я думаю об этой возможности, мне просто становится темно в глазах. Вы верите, что это произойдет, что мы будем создавать?
В принципе, нет в этом ничего особенного. Технология относительно проста. Конечно же, нужно вникнуть в нее, рассмотреть, но в чем же проблема? Ты же не берешь части из ничего, как это делает Творец. Творец создал все как сущее из ничего. Ты не делаешь из ничего что-то сущее. Ты уже берешь сущее из сущего, да? И как ты создаешь все возможные компоненты с помощью всеразных вещей, газа, электричества, всевозможных вещей, ты даешь им жизнь. Так что здесь такого особенного?
Возможно, на технологическом уровне это в порядке, это нормально, но на этическом, существенном уровне это меня шокирует. Я приведу вам пример образа, который пришел мне в голову. Если эта технология будет развиваться и в лаборатории можно будет создать человека, не дай бог завтра, я произведу вам 100 шахидов в лаборатории, выращу их в какой-нибудь в теплице и 8 лет отправлю их произвести теракт.
Сделай сейчас детей с улицы и сделай из них учеников. В чем проблема, что тебе нужно?
Нет, тогда будет намного проще. Я не теряю какую-то детскую жизнь. Это не был ребенок, я его создал.
Нет, нет, нет. Потому что ты все же создаешь биологическое существо, которое живет. Так что это не ребенок?
Так в этом-то и вопрос. Он будет обычным?
Как ты его сделаешь?
Я хочу его сделать. Они собираются сделать его обычным.
Так делайте.
И в нем будет душа? Будет в таком существе, даже не знаю, как его назвать, в этом существе, созданном в лаборатории, будет душа?
Душа требует особых условий.
Каких?
Знание добра и зла.
Что это значит?
Что это создание, которое, скажем, будет расти, да? Когда будет в нем ощущение добра и зла.
То есть, что он будет способен различать?
Да.
Но большинство людей, которых я знаю, я даже не уверен, что они умеют различать добро и зло.
Верно, верно. Но ты говоришь о существе, которое уже будет знать, что такое жизнь, для чего он живет так, существует, к чему хочет прийти и так далее, и так далее. Это создание очень важное.
То есть вы говорите, что в лаборатории можно произвести что-то, что вырастет в существо, которое будет знать, для чего живет и к чему нужно прийти?
Да, потому что если ты уже берешь его и развиваешь, есть в нем что-то как сущее из сущего. Как сущее из ничего, он уже вышел, как и вся материя творения. И поэтому, если ты берешь его на уровне говорящий, да, то нет никаких проблем. К тому же они производят его не из клеток человека, не из сперматозоидов.
Да, без сперматозоидов.
Так все нормально.
Так что это сработает?
А почему бы и нет? Все это соединение атомов, молекул, ДНК, РНК и так далее.
Смотрите, я вижу, что вы как будто...
Нет в этом ничего особенного. Это всего лишь технология.
А в чем? Да, есть что-то особенного, на ваш взгляд. Если мы уже об этом говорим, что может быть особенного в нашей жизни?
В человеке, каким ты видишь его сегодня, научить его быть подобным Творцу.
В какой лаборатории можно создать человека, который будет похож на Творца? И что это вообще быть подобным Творцу?
Нет, это невозможно. Это возможно только при выполнении особых действий, с помощью которых он вызывает высшую силу от Творца. Кроме того, что он образовался с помощью высшей силы, с помощью этого особого соединения биологического, которое называется человек, когда он будет вызывать на себя особую силу свыше, которая будет влиять на него, эта сила, и сделает из него подобного Творцу. Это называется человек, Адам.
Давайте немного нарисуем образ человека, похожего, подобного Творцу. У него есть мозг.
Он в точности такой, как ты, или как я, или еще тысячи таких, миллиарды таких.
Он красивый, он сильный такой, мускулистый, умный, эмоциональный.
Ничто из этого не относится.
Что да?
Что своим отношением к окружению он относится или существует как добрый, творящий добро.
Это очень интересное выражение. Что это значит относиться добрым, творящим добро? Как он относится, скажем, к своим соседям, которые приезжают мимо него по дороге?
Добром, чтобы он думал, что всем будет хорошо.
Это называется быть подобным Творцу?
Да.
Это немного наоборот, противоположно природе человека.
И также то, что человек думает о Творце. Исходя из нашей жизни, мы видим, что это не совсем так.
А что мы думаем о Творце? У нас есть просто ошибочное представление о Творце?
Мы думаем о Творце, что нет никого более жестокого, чем он.
Но, честно признаться, не очень приятно об этом говорить, но это действительно так. Прошедший год, то, что мы прошли, не дай Бог вообще такому вернуться.
Говорят, что из года в год мы приближаемся к нему.
А что будет?
Вот так оно.
Что будет хуже?
Без сомнения.
Что значит без сомнения?
Если мы развиваемся, так мы все ближе и ближе приближаемся к Творцу. А если так, в следующем году будет хуже, чем в этом.
Я думал, приближение к Творцу, оно только принесет нам добро.
Нет, это при условии, когда ты это сделаешь хорошим, и тогда будет хорошим будущий год. Но если это будет течь, как сейчас, то год будет не лучше, а хуже.
То есть вы не полагаетесь на Творца, что он нам сделает что-то хорошее? Вы говорите, что мы должны это делать сами?
Да.
Так что значит быть добрым, творящим добро? Определите мне это. Быть подобным Творцу значит быть добрым, творящим добро. Как вы это определяете?
Другим. Если мы поступаем так друг с другом, мы просто создаем атмосферу, которая откроет нам, что такое Творец. Потому что нет Творца. Но мы строим его. В отношениях отдачи, даяния, любви между нами. А если нет? Нет. Нет Творца без творения.
Сильно. Спасибо. Я хочу рассказать вам о парне по имени Матан Яф, жителе Негева. Несколько лет назад на него напала банда мальчишек-бедуинов и пыталась ограбить его. Ему удалось их прогнать, у него было оружие, но потом он сел так и подумал, я живу здесь, в Негеве, скоро у меня будут дети, и они тоже, в общем-то, дети. Наши судьбы зависят друг от друга. Может быть, я сделаю что-то, что немного исправит ситуацию? И он вместе с несколькими другими педагогами основал инкубатор лидерства, в котором этот инкубатор принимает молодежь из бедуинского общества и развивает их, чтобы они были теми, кто изменит реальность. Это очень вообще такая эмоциональная, захватывающая история. И я подумал, вот если бы я вас пригласил в этот инкубатор лидерства для бедуинской молодежи и сказал бы вам, что у вас есть одна лекция, что бы вы хотели, чему бы вы хотели их научить, каким позитивным изменениям вы могли бы привести их в бедуинском обществе?
Я думаю, сделать так, как сделал праотец Авраам, который открыл место, да, с ковром. И пригласил всех. Прохожий, который подходит, входит в его палатку, и он уважал их. И через это также объяснял им, почему он так делает. Почему он принимает всех, почему он хочет, чтобы все пришли. И кто такой Творец, тайна жизни и так далее. Среди всего прочего, вот так вот, постепенно, через еду, питье, чтобы отдохнули, немного поспали, затем еще что-нибудь. Словом, таким образом он старался внести в них новый дух.
Какой дух?
Отношения, любви, связи, чтобы показать им, что это хорошо.
Что хорошо?
Что если человек относится к другому человеку открыто, сердечно?
Сегодняшняя реальность там, давайте признаемся, очень тяжелая.
Понятно.
Есть какой-то стандарт. Представьте бедуинского ребенка. Он там растет в каких-то условиях, которые вообще не являются условиями. Вокруг него ценности, что быть просто самое лучшее — это быть каким-то преступником, наркобизнес, то все и так вот всякие там происшествия, и они возглавляют такие движения, что там просто все разрушается. И вы говорите, давайте определимся с проектом. Вы им советуете открыть такой шатер?
Я ничего не предлагаю. Я просто говорю, что нужно открыть место для обучения таких, как бедуины, может быть, также для евреев. Они недалеки от этого. Вот и все. Да?
Так я вхожу с вами в эту картину. Они такие молодые, с амбициями, они установили такой шатер и говорят, любой, кто хочет, просто входит, мы принимаем вас так с радостью, хорошей едой, с хорошей атмосферой. Какова у них цель? Какую цель они ставят перед собой? Что они хотят достичь? Какую трансформацию они должны пройти?
Это не сегодня, но завтра. Понимаешь, что это процесс. И в этом процессе мы должны увести человека от мысли, когда его вообще в жизни ничто не интересует и ничто не заботит. А он просто хочет наслаждаться жизнью самым простым образом. Несколько верблюдов, несколько женщин, собственная палатка, колодец воды и так далее. Больше не надо.
А куда его нужно переместить?
Нужно привести его в жизни, когда он хочет наслаждаться жизнью гораздо больше, чем представляет себе.
Ну, наслаждаться это хорошо, мы согласны. А что мы должны ему предложить?
Мы должны объяснить ему, что является собой жизнь. Во-первых, мы его не сажаем там в квартиру площадью 50 квадратных метров на третьем-четвертом этаже. Да, это понятно. Но мы должны объяснить ему суть жизни, насколько он может наслаждаться жизнью, и что наслаждаться жизнью он может только при условии, когда выстроит свои хорошие отношения с другими.
Почему?
Потому что иначе всегда его жизнь будет в опасности. И сегодня на завтра могут убить его детей и украсть его жену, его верблюдов, и коз, и так далее.
Так что может защитить его от этих бед?
Защитить его может в конечном счете только хорошее отношение со стороны соседей.
Как он заставит соседей хорошо к себе относиться?
Это то, чему мы учим, и его, и соседей.
Я обучаю его. Чему я его обучаю?
Так теперь я знаю, что секрет хорошей жизни заключается в том, чтобы были у него хорошие отношения с соседями. Выбора нет. И также детей он должен отдавать в школу, в разные кружки. Не просто так делать, чтобы они сидели на земле.
Что может дать силу этим молодым лидерам, чтобы привести к изменениям? Что они должны сказать себе, чтобы действительно у них был такой драйв, как вы сказали, чтобы наш праотец Авраам привел к переменам, возглавил такую революцию? Что они могут сказать себе, чтобы вот, иметь такую внутреннюю силу, чтобы возглавить такой процесс?
Что они должны видеть будущее? Они должны видеть будущее. Нужно им объяснять это все больше и больше. Это непросто. Авраам проделал работу нелегкую. И хотя Тора говорит нам об этом в нескольких словах, но это непростая работа.
Так что они должны видеть в будущем?
Они должны видеть прежде всего, что есть сила природы, И сила природы, она добрая, творящая добро. И эта сила находится в пределах досягаемости человека, и мы должны на самом деле достичь ее и хотеть, чтобы жила в нас и между нами.
Это очень красиво. Что значит, что сила природы будет жить в нас? Они ведь тоже живут в природе. Это значит, что значит, что именно сила природы будет в нас жить?
Я думаю, что бедуинам в особенности это легко объяснить по сравнению с израильтянами. Я тебе говорю серьезно, у них большая открытость в этом отношении. Они чувствуют, что такое божественное. То, что здесь происходит, то, что вот здесь. И поэтому говорить с ними об этом гораздо легче.
Так что вы для них добавляете?
Я только объясняю им, что Творец находится повсюду, что они, по сути дела, сами немного знают и чувствуют, да? И что давайте мы станем ближе к Творцу, и мы почувствуем его в каждый момент в жизни. А потом мы вообще настолько сблизимся с ним, что мы сможем постичь его и говорить с ним, и обнаруживать его, то есть по отношению к нам в любой момент. Это значит, что мы будем жить в контакте с Творцом. Наша жизнь уже поднимет нас на такой уровень, что мы будем говорить с высшей силой. Это то, что называется «разговаривать с ангелами», да? С его различными частными силами, всевозможными. И так мы почувствуем нашу жизнь, высшей жизни и смерти.
Так вы мне уже поставили две цели для тех молодых бедуинов, которые хотят быть лидерами. Вы сказали, что они должны поддерживать хорошие отношения между всеми. И второе, вы сказали, что они должны начать говорить с Богом, с Творцом. Как эти две цели связаны друг с другом?
Мы обретаем эти две цели вместе.
Что это значит?
Что мы постигаем Творца и постигаем связь между нами. И нет разницы между тем и другим. Нет разницы. Ибо в конечном счете Творец — это сила, которая находится между нами. Мы строим его.
Посредством наших хороших отношений один к другому?
Да, да, да. Это называется, что мы создаем условия, состояние, когда эта сила раскрывается между нами. Это называется «Вы создали меня».
Каким бы вы хотели видеть бедуинское общество в более исправленном состоянии?
Я думаю, я снова говорю, что они близки к этому, и мы можем им помочь достичь этого.
Дайте мне просто картину, как выглядит бедуинское общество в более исправленном состоянии.
Что оно все больше и больше становится сплоченным и постигает из той связи, которая возникает между ними, высшую жизнь, высшую силу, высшие отношения. И им не нужно уже быть больше заниматься воровством во всех подобных действиях, но наоборот, насколько они находятся между собой, в отношениях человек да поможет ближнему, они все больше и больше приближаются к Творцу.
Дай Бог всем, Рав Лайтман.
Насчет всех я не знаю, но насчет бедуинов это возможно. Я тебе говорю, они к этому ближе, чем мы.
Спасибо. Большое вам спасибо. Мы здесь завершим. Я вижу, что вы немного устали.
Я немного болею в эти дни.